Андрей Платонов, старый механик. Он возвратился домой к своей жене, серьезной и печальной. Он был в поездке, в пурге и на морозе почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать. Жена ничего сначала не спросила у мужа. Она подала ему таз с теплой водой для умывания и полотенца, а потом вынула из печки горячие щи и поставила в самовар, готовя мужу ужин и чай. За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему было угрюмым. «Ты что это, Петр Савельич?» – тихо спросила его жена. «И случилось что с ним? Боль и поломка какая?» «У него палец греется», – сказал Петр Савельич. «Который палец?» – тревоги спросила жена. «Позапрошлую зиму он тоже грелся. Тот или прочий какой?» «Другой», — ответил Петр Савельич, — «на третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился. Боялся, что в кривошипе получилась слабизна, и палец проворачивается на ходу. Мало что может быть. А может, Петр Савельич, я там надышных, либо что-то не масло сорное, — сказал жена. Ты бы заставил помощника профильтровать масло. Или сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. А это куда ж оно годится? Ты мне всю машину искалечишь. А чего ж тогда с тебя взять?» Петр Савельич положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой, старой, рабочей рукой. «Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. Плохое я сам лучше скажу съем, а в машину всегда даю масло чистое, обильное. Зря говорить-то нечего. А палец-то ведь греется, — упрекнула Анна Гавриловна. Глядишь, он погреется, а потом и отвалится. Вот и станет машина калекой. И пока я жив буду, пока я механик, Анна Гавриловна, у меня ничего не отвалится. Ни в ходу, ни в покое». «Да ну уж, ничего у тебя не отвалится», — осерчала Анна Гавриловна. «Покуда со мной живешь, у тебя и не валится ничего, покуда ты механик. А как начинаешь дурить, как начинаешь на разных вдов да баб бессемейных поглядывать, вот у тебя и повалится все. Прохоров-то Иван Матвеевич поехал на медный, а у него колесо с паровоза соскочило. А что ж, не надо было за чужими женщинами бегать. Пусть хоть и помоложе они, да я ни одной из них ни в чем не уступлю. Не надо было свою жену с двумя ребятами в деревню на полгода отправлять. Или повольничать захотелось? Вот и повольничал. Спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил, а то бы сколько оставил сиров. Ведь пассажирский вел 27-й номер бис. Ну, ешь уж, щита, ешь, доедай начисто, а то протиснутый жалко в помойку выливать». Петр Савельич вздохнул и доел щи. «Колеса с паровозных осей не соскакивают, Анна Гавриловна», — сказал механик жене. «Это заблуждение. У Ивана Матвеевича бандаж на ходу осла. А бандаж, Анна Гавриловна, это не целое колесо, ведь нет. Иван Матвеевич тут ни при чем. Машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно. А у тебя бы он тоже соскочил?» — попытался Анна Гавриловна. Петр Савельич подумал и решил: «У меня нет. У меня едва ли. Я бы учуял дефект. Ну вот, я про что говорю, с удовольствием подтвердил Анна Гавриловна. Что вот, терпеливо удивился Петр Савельевич. Мне 62 года осенью сравнялось, а тебе 54, а ты мне вот, говоришь. А, с вами мужиками на старости лет только и случаются такие дела, объяснила Анна Гавриловна. Молодые-то теперь поумнели, женятся позаранку и живут себе детей, да славы и почет наживают. А иной старик все по сторонам озирается, торопится, чтобы ему еще ухватить, что ему не досталось, чтобы ему не упустить. А то могила-то близка ведь. Помнишь Сеньку Беспалова? Он беспризорную девчонку на квартиру привел. Помню, произнес Петр Савельевич. Жизнь не бедное дело, в ней все случается. Стели мне постель, я хоть спать и не буду, а так полежу. Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе. Уснешь, небось, говорила она, нянчая подушки, чтобы они стали пышными и покойными для сна. Чего тебе не спать? Да у нас все тело затомилось на такой работе-то. Шутку сказать, а ведь ты у меня, Петр Савельевич, механик. Ляжь вот тут и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо. Чего тебе нужно-то? Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна, кротко сказал механик. Я думаю, что палец в машине болит. А сейчас ночь, темно. Мой напарник тяжеловесный состав ведет. Ну, думает ли он там чего, или просто глядит вперед, как сыч. Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя. А ты не вдавайся в тоску, Петр Савельевич. Может, ничего не случится. Он палец-то сначала погреется, а потом приработает и тереться перестанет. Железо тоже стыкается друг с другом и терпит. Какое там железо тебе, негодующе выразился Петр Савельевич. 30 лет с механиком живешь, а все малограмотное, как кочегар в банной котельне. Анна Гавриловна здесь промолчала. Она понимала, когда надо уважать своего мужа, а когда наставлять ее. Они легли спать и лежали молча. Петр Савельевич слушал, не усиливается ли ветер на дворе, не начинается ли снова пурга, которая недавно улеглась, но в мире пока что было мирно и спокойно. Медленно шли стенные часы над кроватью, грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру, и стояла тишина времени. Семья Петра Савельевича была небольшая, она состояла из него самого, его жены и паровоза серии «Э», на котором работал Петр Савельевич. Детей у них долго не было. Родился давно один сын, но он пожил недолго и умер от детской болезни, а больше никто у них не рожался. И теперь даже младенческий образ сына уже стушеван был в памяти родителей. Время как мрак покрыло его и удалило в свое забвение. Умерший сын точно ослабел и отстал где-то от своих родителей. И навсегда потерялся в земле. Слабый голос умершего еще звучал иногда в душевном воспоминании отца. Но голос тот был уже еле слышен и не трогал более сердца Петра Савельевича. Лишь сновидений очень редко. Образ умершего сына, жалкий и смутный, но живой, близко виделся отцу. И тогда отец кричал по сыну, избрал его к себе из могилы. Однако это длилось одно небольшое мгновение, потому что механик сразу просыпался, чтобы не умереть от горя. Петр Савельич прислушался, ночь шла тихо, но где-то в сенях или на дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом. Снаружи, наверное, сейчас холод сгущал ночной изморось, и видимость ухудшалась. Интересно, но трудно было в эту пору вести машину с тяжеловесным составом на тендерном крюке. У напарника Петра Савельича помощником работал молодой человек, просто юноша по имени Кондрат. Сколько ему могло быть лет? Ну, лет должно быть 19-20. Столько же, пожалуй, что и сына Петра Савельича, и Анны Гавриловны. Если бы он жил на свете. Петр Савельич привстал на постели. Тревожные предчувствия, еще прежде ясные мысли, обеспокоило его сердце. Он укрыл жену одеялом, чтобы она не проснулась, сошел с кровати и начал одеваться. Но Анна Гавриловна уже проснулась, как только Петр Савельич чуть пошевелился. Она привыкла сидеть за мужем и тихо думала о нем все дни и ночи, чутко ощущая еле слышный запах машины от его волос и одежды, когда муж был дома, и воображая его про себя, когда он находился в поездке. «Куда тебя домовой несет?» — спросила Анна Гавриловна. «Метель утих, палец в машине претерпит. Чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ». «Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет», — с терпением сказал Петр Савельич. «А без меня народ неполный». «И да то как же», — рассердился Анна Гавриловна. «Без тебя весь свет пустой. А завтра что ж ты не спавший? Значит, в рейс поедешь? А что ж, поезжай не спавший. Может, хвост по другому составу наедешь, либо весь паровоз на куски изувечишь, тебя в тюрьму посадят, а я с тоски помру. Вот оно сразу все и кончится». «Будет тебе свои нервы портить», — произнес Петр Савельич. «Там помощником нынче Кондрат поехал. Малый молодой, ну просто еще юноша. И скоро им в обратный конец ехать». «Ну и что тебе, Кондрат, малый молодой?» — спросил Анна Гавриловна. «А то», — сказал Петр Савельич, снарядившись в дорогу, «а то, что им в обратный конец 4 затяжных подъема надо одолеть. Эх, то надо силу тяги держать точно по котлу, чтоб сколько ты ни ехал, сколько ни тянул, а у тебя все в котле, и давление пара не падает, и уровень воды особо не понижается. Вот как надо котел содержать. Понятно тебе стало?» «А чё ж тут понимать?» — сказал Анна Гавриловна. «Машина должна идти неугомонно, а пару пустишь, что она и запахается, и станет». «Вот вроде верно, только неправильно. Чем ей пыхать-то?» — ответил Петр Савельич. «А Кондрат котел по тяге не удержит». «Эх, машину он любит, но знает недалеко не все. Да одно машину — это знать мало. Надо видеть всю целую природу, и погоду, и что у тебя на рельсах, мороз, или жарко, или подъемы. Надо знать наизусть. И машина как себя чувствует сегодня? Да пусть уж они без тебя там знают», — сообщила Анна Гавриловна. «Ток нагрел постель, а уши вылез, а коченеешь снаружи». «А я у котла согреюсь», — пообещал механик. «Скоро рабочий поезд пойдет, я на нем и встречу свою машину на 4-м разъезде. Там подъем такой, что встанешь в растяжку и состав порвешь. Ты хоть еды-то возьми с собой, шут, непокойный, — попросила жена. — А я в буфете на вокзале пожую, — ответил Петр Савельич. — Ты спи себе в тепле и покое. — С вами уснешь, — сказала Анна Гавриловна. — Как же? — Даете вы покой, старый червь. Но Петр Савельич уже гремел, с голодой, в сенях, уходя в зимнюю ночь. Он не обижался на жену. Возвратился домой Петр Савельич не скоро, к вечеру следующего дня. Он пришел вместе с Кондратом, молодым, стесняющимся человеком, помощником машиниста. Анна Гавриловна только поглядела своими знающими и чувствующими глазами на пришедших, но ничего не сказала. И молча стала собирать им еду на стол. «Мойте чумазые работнички», — пригласила она затем. «Вам бы есть давать не надо, а вас вижу. Поломали вы машину. Все тяжеловесы они возят и носятся, как бешеные, аж рельсы бою. Водили бы потише, полегче, и паровоз бы у вас здоровые были, как упитанные толстые дети. А то, бишь, большой клапан придумали. Я там большой». Петр Савельич и Кондрат оставили речи женщины без ответа, им нечего было отвечать человеку чуждому механике. Они помылись и сели за стол, угрюмые и безмолвные. Кондрат ел робко и мало, чувствуя себя гостя. Петр Савельич, наоборот, кушал достаточно хорошо и обильно. «Ешь больше», — говорил он Кондрату. «От пищи горе скорее пройдет. В пище есть своя добрая душа, а когда съешь ее, она в ней очутится». «Я ем, Петр Савельич», — произнес Кондрат. «Ешь», — приглашал механик. «Потом спать ляжешь. Анна Гавриловна, постели сына в постель». Анна Гавриловна вначале обомлела и не могла даже ничего высказать разумного, но потом опомнилась. «Который сын?» — спросила она. «Кондрат», — сказал Петр Савельич. «Мы бездетные, а он без отца, без матери живет, вот мы и квиты будем. Он наш будет, а мы его, и все. Стели ему постель на диване и помалкивай». Анна Гавриловна стала стелить постель Кондрату. Но она не помалкивала, а шептала слова про себя. Паровоз сломал, теперь малого сыновья привел, и он только и делал старому, что забота мне выдумывать. Однако Петр Савельич расслышал эти размышления жены. «Раз навсегда тебе говорю, замолчи», — сказал Петр Савельич. «Вот тебе Кондрат, люби его и действуй дальше по моей инструкции, пока не привыкнешь». Кондрат сидел грустно, в смущении и молчал. «А паровоз-то наш где?» — спросила Анна Гавриловна. Старый механик покряхтел тягостным чувством. «Эх, машина в ремонт пошла», — ответил машинист. «Болящий палец ей вывернули, в топке связи потекли, и песку в песочнице не оказалось. Весь состав стал в растяжку на подъеме. Его начали рвать вперед эти двое, Кондрат и его механик, и у них вышло происшествие. А тяги не получилось». «Вот те раз», — воскликнула Анна Гавриловна. «Вот так сын Кондрат. Как ты пальца-то не услыхал?» — угрожающе сказал Кондрату Петр Савельевич. «Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему провернуться в гнезде». «Форсировка большая была», — ответил Кондрат. «Машину вели с полным дутьем. Гулко было, ну ничего не слыхать». «Ах так», — сказал произнес Петр Савельевич, тогда надо было увидеть звук, если его слышать нельзя. Ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так бы нам все машины покалечить. Анна Гавриловна подняла своего мужа, она отвернула одеяло на положенном диване для Кондрата и подстелил туда под одеяльничек, а подушку сбила в руках для мягкости. Пусть Кондрат спит удобно и нежно, если надо его считать сыном, а сердце тем самым привыкнет его любить. Когда Кондрат улегся, засопел в глубоком сне, Петр Савельевич и Анна Гавриловна долго стояли над спящим Кондратом, рассматривая юное, утомленное и доверчивое лицо, открытый рот и закрытые, запавшие глаза. А ты паровоз любила, огорченно произнес старым шамистом, а меня иногда вдобавок. А надо было вот его. Старая жена машиниста думала и молчала без ответа. Когда я увидел, что машина не совсем изуродовалась и заболела, говорил он, и советовался с женой Петр Савельевич, я поругал машиниста, а Кондрат хотел уши нарвать, а потом подумал, пусть, думаю, живет. Я его усыновлю и воспитаю, чтобы из него большой механик вышел впоследствии лет. Будет наш слушаться, так и механика из него выйдет, согласилась Анна Гавриловна. И вот ты в точности подумала, Анна Гавриловна, сообщил свое мнение механик. А ты вот что, ты поговорила, и хватит тебе, ты поставь сейчас тесто. А завтра утром оладьи для Кондрата испечешь, и он их хорошо питает. А я хотела бы блинцов на печь, Петр Савельевич, возразила жена, они легче для моего желудка. Старый механик не стал здесь спорить со своей женой. Он допускал самостоятельность ее суждения.